Когда шахта еще действовала, это помещение было столовой для контролеров. Теперь тут ели заключенные. Комната, как и многие здесь, превосходила скромные запросы колонии. Помещение выглядело впечатляюще даже сейчас, несмотря на отсутствие обстановки, изначально весьма дорогой. А вот еда, наоборот, была самой дешевой. Впрочем, жаловались на это нечасто. Пусть пища и не отличалась изысканным вкусом, зато ее было много. Не желая баловать своих отбывающих наказание смотрителей, компания не хотела их уморить голодом. В пределах определенных предписанных и хорошо всем известных временных рамок жители Фиорины могли есть, когда пожелают. Из-за избыточного простора заключенные предпочитали собираться небольшими группками. Некоторые предпочитали насыщаться в одиночестве, и их уединение всегда уважалось. В замкнутом пространстве Фиорины навязанный разговор мог привести к печальным последствиям. Дилан поднял подогретый поднос и оглядел комнату. Люди болтали, ели и притворялись, что живут обычной жизнью. Как всегда, управляющий его помощник питались в том же помещении, что и заключенные, но держались в стороне. Дилан молча остановил внимание на столике, за которым сидело трое. Их лица выражали чрезвычайную сосредоточенность. «Нет, не сосредоточенность», — поправил он себя. «Угрюмость». Что ж, ситуация для Фиорины не уникальная. И все же его это заинтересовало. Когда на столик упала тень новоприбывшего, Голик глянул вверх, но тут же отвел глаза в сторону. Его взгляд встретился со взглядами остальных — Бокса и Рейнса. Пока Дилан усаживался на свободное место, все трое уставились в свои тарелки с неестественным интересом. Против его присутствия они не возразили, но и не обрадовались. Ели молча. Дилан пристально разглядывал товарищей. Они знали, что он на них смотрит, но ни один ничего не сказал. В конце концов, здоровяку надоело молчание. Остановив ложку на полпути ко рту, он взялся за Бокса. «Ну ладно, сейчас время еды, время разговоров, а не семинар самосозерцания. Поговаривают, что у нас тут какая-то дисгармония. Не хочет ли один из вас рассказать мне, в чем проблема?» Бокс отвел взгляд. Голик сосредоточился на месиве в тарелке. Дилан не повысил голоса, но его нетерпение было очевидным. «Поговорите со мной, братья. Вы все меня знаете, а значит, знаете и то, что я умею быть настойчивым. Я чувствую, что вы обеспокоены и хочу вам помочь». Он мягко положил огромный мощный кулак на стол рядом с подносом. «Снимите груз с души. Расскажите мне, что случилось». Рейнс помедлил, потом положил вилку и отпихнул свой поднос к центру стола. «Ладно, ты хочешь знать, что не так? Я скажу, что не так. Я приспособился к здешней жизни. Никогда не думал, что смогу, но приспособился. Мне плевать на темноту, плевать на насекомых, плевать на изоляцию и все эти разговоры о призраках в машинах. Но мне не плевать на Голика». С этими словами он указал на товарища, который спокойно уничтожал свою порцию. Дилан повернулся к Боксу. «Ты считаешь так же?» Тот несколько секунд нервно ковырялся в своей тарелке, но, наконец-то, поднял взгляд. «Я не буду ничего начинать и причинять неприятности тоже не хочу. Я только хочу жить спокойно и отработать свой срок, как все остальные». Здоровяк наклонился вперед, и стол слегка заскрипел под его весом. «Я спросил тебя, считаешь ли ты так же?» «Ну ладно, да. Да. Эй, этот мужик сумасшедший. Мне без разницы, что там говорят Клеменс или официальные отчеты. Он чокнутый. Если он таким и не был, когда сюда явился, то он такой теперь. Планета или это место, или то и другое свели его с ума. Он вечно под кайфом, от него воняет. Я больше не пойду с ним наружу. Ни на берег, ни чтобы проверить штольни. Никуда. И никто меня не заставит», — закончил он воинственно. «Я знаю свои права». «Твои права?» Дилан чуть улыбнулся. «Да, конечно, твои права». Он глянул влево. «Тебе есть что сказать в свою защиту?» Голик поднял голову. К его толстым губам прилипли частички пищи и глупо ухмыльнулся. Потом безразлично пожал плечами и снова принялся за еду. Дилан спокойно посмотрел на остальных. «Если Голик не любит поговорить, Это еще не свидетельствует о том, что он сумасшедший. Просто молчаливый. Честно говоря, насколько я вижу, он ухитряется выражать собственные чувства ничуть не хуже других. Да и нет у нас ораторов. «Переходи к делу», — с несчастным видом пробормотал Бокс. «А дело в том, что он пойдет с вами. Он часть вашей рабочей команды и до следующего распределения, или до тех пор, пока он не сделает что-то более ужасное, чем просто держать свой рот на замке, так оно и будет. Вам всем предстоит поработать». Поверьте, вы научитесь не обращать внимания на Голик или на его маленькие причуды. Он всего лишь еще один бедный, несчастный, страдающий засранец, такой же, как вы и я. А это означает, что он не безумнее остальных. Только пахнет хуже, — с отвращением огрызнулся Рейнс. И сумасшедший, — добавил неубежденный словами громилы Бокс. Дилан выпрямился на стуле. «Слышите, вы преувеличиваете. Я уже видел подобное прежде». Такое происходит, когда больше нечем заняться. Вы начинаете придираться к еде, а потом к насекомым, а потом друг к другу. Голик просто другой, вот и все. Не лучше и не хуже остальных. «Он воняет!» — пробубнил Рейнс. Дилан предостерегающе взглянул на него. «Мы все тут отнюдь не ходячие букеты. Забудьте это дерьмо, у вас есть работа. У всех троих. И это хорошая работа».
«Я о ней не просил». — проворчал Бокс.
«Здесь никто ни о чем не просит. Вы берете, что дают, и стараетесь, как можете. На этом основано выживание, ваше и всех остальных. У нас тут неземная тюрьма. Взбунтуйтесь тут, и никакие гражданские медиа не сбегутся послушать ваши жалобы. Просто вам станет куда менее комфортно, или вы умрете». Бокс тревожно шаркнул ногами. «А теперь послушайте. Есть другие, кто хотел бы заняться фуражом. Но на случай, если вы не заметили, Эндрю сейчас не в самом любезном расположении духа. Я бы не стал просить его поменять задачи или пересмотреть реестры». Здоровяк ободряюще улыбнулся. «Эй, вы станете работать в том темпе, который сами выберете, и не будете маячить перед управляющим и его лизоблюдом. Может, вам еще и повезет найти что-нибудь хорошее, что можно будет оставить себе». С хорошими шансами Рейнс все еще был недоволен, но уже куда меньше. Дилан напомнил о возможностях. «Так-то лучше», — кивнул здоровяк. «Просто сосредоточьтесь на работе и перестанете обращать на Голика внимание. Вы фуражиры. И знаете, что это подразумевает? Охоту за забытыми припасами и полезным оборудованием. Как нам всем известно из предыдущих экспедиций, у честных благородных шахтеров Вейланд Ютани была полезная привычка присваивать запасы своего нанимателя и прятать их в маленьких частных кладовках и нычках, которые они вырезали прямо в скале в надежде, что смогут провести часть запрятанного контрабандой и продать на открытом рынке. Они пытались получить прибавку к жалованию, а мы заинтересованы в том, чтобы немного улучшить себе жизнь. Так что больше я не желаю слышать никаких возражений и не хочу это дальше обсуждать», — продолжил Дилан. «Если вы будете продолжать в том же духе, есть работа и посложнее. Вы делаете это, чтобы помочь своим собратьям-заключенным. Вы сделаете это, чтобы доказать вашу лояльность мне. И я не хочу больше ничего слышать о бедном Голике». «Да, но...» — начал возражать Рейнс. Он запнулся, прежде чем успел начать, и на что-то уставился. Бокс поднял голову. Тоже сделал и Голик. Дилан медленно обернулся. В дверном проеме стояла Рипли, и оглядывала столовую, где с ее появлением повисла абсолютная тишина. Взгляд женщины замечали все, но никто не встречался с ней глазами. Подойдя ближе, Рипли с неприязнью оглядела одинаковые подносы для еды. Заключенный, дежуривший на раздаче, беззастенчиво на нее таращился. Манипулятор безвольно свисал у него с одной руки. Рипли взяла ломоть кукурузного хлеба из широкой пластиковой корзины и повернулась, чтобы еще раз оглядеть помещение. Ее взгляд остановился на Дилане. Эндрюс и его помощник смотрели на женщину молча, как и заключенные. Управляющий задумчиво следил за тем, как лейтенант подошла к столику здоровяка и остановилась. Эндрюс посмотрел себе в тарелку, а на его лице были написаны понимание и смирение. «Как я и думал, мистер Эрон, как я и думал». Его заместитель нахмурился, он все еще таращился на Рипли. «Как скажете, сэр, что теперь?» Эндрю вздохнул.
«Ничего. Ешь». Он поднял вилку и погрузил ее в исходящую паром коричневую массу на подносе. Рипли встала напротив Дилана, за спиной бокса. Все четверо ели, решительно не обращая внимания на ее присутствие. «Спасибо за ваши слова на похоронах.